Антон Чехов. Неприятность. Земский врач Григорий Иванович Овчинников, человек лет 35, худосочный и нервный, известный своим товарищам небольшими работами по медицинской статистике и горячую привязанностью к так называемым бытовым вопросам, как-то утром делал у себя в больнице обход палат. За ним, по обыкновению, следовал его фельдшер Михаил Захарович, пожилой человек с жирным лицом, плоскими сальными волосами и серьгой в ухе. Едва доктор начал обход, как ему стало казаться очень подозрительным одно пустое обстоятельство. А именно, жилетка фельдшера топорщилась в складке и упрямо задиралась вверх, несмотря на то, что фельдшер то и дело обдергивал и поправлял ее. Сорочка у фельдшера была помята и тоже топорчилась. На черном длинном сюртуке, на панталонах и даже на галстуке кое-где белел пух. Очевидно, фельдшер спал всю ночь, не раздеваясь. И, судя по выражению, с каким он теперь обдергивал жилетку и поправлял галстук, одежа стесняла его. Доктор пристально поглядел на него и понял, в чем дело. Фельдшер не шатался, отвечал на вопросы складно, но угрюмо тупое лицо, тусклые глаза, дрожь, пробегавшая по шее и рукам, беспорядок в одежде, а главное — напряженные усилия над самим собой и желание замаскировать свое состояние свидетельствовали, что он только что встал с постели, не выспался и был пьян. Пьян тяжело, со вчерашнего. Он переживал мучительное состояние перегара, страдал и, по-видимому, был очень недоволен собой. Доктор, не любивший фельдшера и имевший на то свои причины, почувствовал сильное желание сказать ему: «Я вижу, вы пьяны». Ему вдруг стали противны жилетка, длиннополый сюртук, серьга в мясистом ухе, но он сдержал свое злое чувство и сказал мягко и вежливо, как всегда. «Давали Герасиму молока?»
«Давали-с», — ответил Михаил Захарыч тоже мягко.
Разговаривая с больным Герасимом, доктор взглянул на листок, где записывалась температура, и, почувствовав новый прилив ненависти, сдержал дыхание, чтобы не говорить. Но не выдержал и спросил грубо и задыхаясь: «Отчего температура не записана?»
«Нет, записано-с», — сказал мягко Михаил Захарыч, но, поглядев листок и убедившись, что температура в самом деле не записана, он растерянно пожал плечами и пробормотал: «Не знаю-с, это должно быть Надежда Осиповна».
«И вчерашняя вечерняя не записана», — продолжал доктор. «Только пьянствуете, черт вас возьми! И сейчас вы пьяны, как сапожник! Где Надежда Осиповна?»
Акушерки Надежды Осиповны не было в палатах, хотя она должна была каждое утро присутствовать при перевязках. Доктор поглядел вокруг себя, и ему стало казаться, что в палате не убрано, что все разбросано, ничего, что нужно, не сделано, и что все так же топорщится, мнется и покрыто пухом, как противная жилетка фельдшера. Ему захотелось сорвать с себя белый фартук, накричать, бросить все, плюнуть и уйти. Но он сделал над собой усилие и продолжал обход. За Герасимом следовал хирургический больной с воспалением клетчатки во всей правой руке. Этому нужно было сделать перевязку. Доктор сел перед ним на табурет
и занялся рукой.
«Это вчера они гуляли на именинах», — думал он, медленно снимая повязку. «Погодите, я покажу вам именины. Впрочем, что я могу сделать? Ничего я не могу». Он нащупал на вспухшей багровой руке гнойник и сказал: «Скальпель!» Михаил Захарыч, старавшийся показать, что он крепко стоит на ногах и годен для дела, рванулся с места и быстро подал скальпель. Не этот, «Дайте из новых», — сказал доктор.
Фельдшер засеменил к стулу, на котором стоял ящик с перевязочным материалом, и стал торопливо рыться в нем. Он долго шептался о чем-то с сиделками, двигал ящиком по стулу, шуршал, что-то раза два уронил, а доктор сидел, ждал и чувствовал в своей спине сильное раздражение от шепота и шороха.
«Скоро же?» — спросил он. «Вы, должно быть, их внизу забыли».
Фельдшер подбежал к нему и подал два скальпеля, причем не уберегся, и дыхнул в его сторону.
«Это не те», — сказал раздраженно доктор. «Я говорю вам русским языком. Дайте из новых.
Впрочем, ступайте и проспитесь. От вас несет, как из кабака. Вы невменяемы».
«Каких же вам еще ножей нужно?» — спросил раздраженно фельдшер и медленно пожал плечами.
Ему было досадно на себя и стыдно, что на него в упор глядят больные сиделки, и чтобы показать, что ему не стыдно, он принужденно усмехнулся и повторил:
«Каких же вам еще ножей нужно?»
Доктор почувствовал на глазах слезы и дрожь в пальцах. Он сделал над собой усилие и проговорил дрожащим голосом:
«Ступайте, проспитесь! Я не желаю говорить с пьяным!»
«Вы можете только за дело с меня взыскивать», — продолжал фельдшер. «А ежели я, положим, выпивши, то никто не имеет права мне указывать. Ведь я служу. Что ж вам еще? Ведь служу».
Доктор вскочил и, не отдавая себе отчета в своих движениях, размахнулся и изо всей силы ударил фельдшера по лицу. Он не понимал, для чего он это делает, но почувствовал большое удовольствие от того, что удар кулака пришелся как раз по лицу, и что человек солидный, положительный, семейный, набожный и знающий себе цену покачнулся, подпрыгнул как мячик и сел на табурет. Ему страстно захотелось ударить еще раз. Но, увидев около ненавистного лица бледные, встревоженные лица сиделок, он перестал ощущать удовольствие, махнул рукой и выбежал из палаты.
Во дворе встретилась ему шедшая в больницу Надежда Осиповна.
Девица лет 27, с бледно-желтым лицом и с распущенными волосами.
Ее розовое ситцевое платье было сильно стянуто в подоле, и оттого шаги ее были очень мелкие и частые. Она шуршала платьем, подергивала плечами в такт каждому своему шагу и покачивала головой так, как будто напевала мысленно что-то веселенькое.
«Ага, русалка», — подумал доктор, вспомнив, что в больнице акушерку дразнят русалкой. Ему стало приятно от мысли, что он сейчас оборвет эту мелкошагающую, влюбленную в себя франтиху.
«Где это вы пропадаете?» — крикнул он, поравнявшись с ней. «Отчего вы не в больнице? Температура не записана. Везде беспорядок, фельдшер пьян. Вы спите до 12 часов. Извольте искать себе другое место. Здесь вы больше не служите».